Доброе утро всем. Моя тема сегодня, я, в принципе, говорил ее уже раньше, это моя личная история, которая со мной произошла, и она уже выставлялась раньше на Audioverse под названием «Когда приходят проблемы». Но по просьбе моей дорогой жены, она попросила, чтобы я заново записал эту тему, потому что много уже времени прошло с тех пор, как я говорил ее, и есть больше информации, которая может быть благословением для других. И я думаю, что она считает, что я лучший проповедник, чем был раньше. Но не говорите ей об этом. Но давайте мы вначале помолимся. Отец Небесный, я прошу, чтобы ты был с нами, когда я буду вспоминать то, что ты сделал в моей жизни и в жизни других людей, когда мы будем также изучать принципы твоего слова, как ты действуешь в нашей жизни. Пусть это будет поддержкой для нас. И, возможно, есть кто-то или несколько людей, кто должен услышать сегодня эту весть. Прошу, чтобы Дух Твой был с нами, и чтобы Ты дал мне слова точные, чтобы они были такими, как мы должны услышать. Благослови нас Твоим присутствием во имя Иисуса. Аминь. Итак, это было утро 19 декабря 2007 года. Я проснулся в гостинице на GYC. Мы проводили там эту молодежную конференцию. Я был вице-президентом по логистике. Это значит, что я отвечал за координацию программы, все детали этой конвенции, номера в гостинице, регистрация, питание, освещение, стулья, транспорт, страховка и так далее. То есть день был насыщенный, это был первый день GYC, молодежной конференции, и я готовился к этому съезду. И я был в номере в гостинице с друзьями, я сидел на диване, работал на компьютере, и внезапно я почувствовал это странное ощущение там сзади у меня в шее. Сначала началось, как будто оно вот чесалось, и потом боль начала распространяться, и потом стреляющая такая жгущая боль стала, которая начала отражаться в руку, в грудь, в обе руки потом. И я подумал, это странно. Я отложил в сторону компьютер, и я попытался встать, и я почувствовал, что ноги у меня ватные такие стали, и я уже не мог стоять, и я упал на пол. Друзья подбежали ко мне, начали спрашивать, в чем проблема, что с тобой происходит. И я буквально за несколько минут уже не мог даже рукой пошевелить. Ноги еще немножко слушались меня, они пытались поднять меня, но я не мог стоять. Друзья буквально отнесли меня, положили на кровать и начали быстро звонить всем врачам, которых знали. И как они рассказывали симптомы, которые проявлялись в моем теле. Один из докторов сказал им, дайте мне его. Мне дали трубку, я не знаком с ним был, никогда не встречались. Он мне говорит, из того, что мне говорят твои друзья, у тебя очень серьезная проблема. Я не знаю, что это такое, но тебе нужно срочно в больницу, срочно по скорой помощи в больницу. И он даже предупредил меня и говорит, тебе нужно быть готовым, что из того, что я услышал, возможно, им нужно будет сделать интубацию. То есть это значит усыпить тебя и на искусственное дыхание тебя перевести. Вот друзья достали где-то кресло, и меня повезли в гостинице. Я начал в это время звонить всем моим помощникам, потому что начинался этот съезд. 5-6 тысяч людей приехало, и нужно было всех их размещать, нужно было регистрировать. И, конечно же, то, что со мной произошло, было очень не кстати. Ну и, к счастью, больница была всего в 10 минутах езды. И когда меня завезли на скорую в отделение реанимации, один из друзей был со мной, он также врач, он мой Шурин, И он рассказал им все симптомы, и меня отвезли в палату, начали выяснять, что со мной такое. До того, как вечером съезд GYC начался, я был полностью парализован от шеи и вниз. Я не мог сам дышать, и как тот врач сказал мне, так и сделали, меня усыпили и перевели на искусственное дыхание. Несколько дней я был без сознания, и врачи делали все анализы, чтобы выяснить, что с этим парнем не так. И мои родители ехали уже, они приехали в среду, сразу же после того, как меня усыпили. И несколько дней, когда врачи пытались выяснить, что со мной происходит, они объясняли моей матери, они объяснили, что, возможно, ваш сын не выживет. И если он выживет, так как они выяснили, в чем там проблема, была проблема в позвоночнике, и там какое-то место такое было, очень опасно. И они сказали, что даже если он выживет, то, скорее всего, он не выздоровеет уже. Он никогда не сможет ходить уже. Ну, понятно, что это не те слова, которые мать хотела бы услышать, любая мать. Пятница вечер, GYC идет полным ходом, суббота наступает, и группа друзей приходит ко мне в палату, чтобы совершить елея помазание. Пастор Марк Финли был там, он как спикер, он руководил елея помазанием. Это было в пятницу вечером, в субботу утром, во время субботней школы. Все 5-6 тысяч людей на GYC молились за меня, за мое исцеление. Это транслировали на телекомпании «Три ангела». И люди другие смотрели, и зрители присоединились. То есть люди по всему миру молились. И я верю в то, что в ответ на эту молитву в субботу я начал выздоравливать. То есть, знаете, до субботы как-то все было хуже, и затем стало лучше. И в воскресенье, на следующий день, я начал самостоятельно дышать. И от меня уже отключили от этого аппарата искусственного дыхания. Затем меня вывели уже в понедельник из реанимации, перевели в обычную палату. И к концу недели я мог сам стоять, и я мог ходить. И через 2 недели меня выписали из больницы в Миннеаполисе, при университете Миннесотском, в Миннеаполисе. И я полетела в Лома-Линду, там, где мои родители живут, для того, чтобы пройти реабилитацию стационарную. Несколько месяцев я там был, и затем еще на дневном стационаре. И так вот мое исцеление происходило. И я уже достаточно хорошо себя чувствовал, чтобы путешествовать где-то к маю, а это было в декабре все. И в мае я уже мог выступать в Лауэрбрукской академии. Я там был преподавателем до тех пор, как я заболел. И летом я уже смог полететь в Малайзию, в Сингапур, чтобы участвовать в молодежной конференции. И через год, ровно через год, я стоял на следующем съезде GYC и рассказывал эту историю. И побуждал и поддерживал эту молодежь, которая там собралась. Я говорил, это благодаря вашим молитвам я здесь стою живой. И, конечно же, все, наверное, медики из вас удивляются, а что же произошло, что это такое за состояние было? Ну, диагноз был поперечный миелит. Поперечный — это значит, что с обеих сторон мое тело было парализовано. Миелит — это оболочка, которая окутывает нервы. Но в чем причина, что вызвало это заболевание? Возможно, это была аутоиммунная какая-то реакция на вирус, который я имел до этого, но это их догадки. И у меня еще есть какие-то остаточные явления, Но, в принципе, я выжил, я жив, и я нормально функционирую. Я славлю Бога за это. И я сегодня живое свидетельство Божьей целительной силы в ответ на искреннюю молитву. И я рассказываю об этом, ну, просто как для фона. Потому что я хочу использовать эту историю для того, чтобы обсудить с вами один вопрос, который многих христиан беспокоит. Когда я был в Лома-Линде в качестве пациента, ко мне приходили посетители, и многие из них задавали этот вопрос, который очень мучил их. Они не могли его не задать. И он их волновал даже больше, чем меня. И вопрос такой, такого порядка. Если Бог всемогущий, и если Бог все может, и если Бог такой любящий, добрый, сострадательный, почему Он позволил, чтобы это произошло? Ну, для того, чтобы обобщить вопрос, можно так его задать. Почему Бог позволил, чтобы плохое произошло с хорошим человеком? Почему Бог позволяет, чтобы зло и страдание случалось с Его народом? Разве Он не может как-то спасти их от этой боли и страданий? Почему Он позволяет это? У меня есть друг один, который ушел из церкви, который отвернулся от Бога, потому что он не мог найти ответ на этот вопрос. Еще будучи молодым человеком, у него там друг 9 лет умер от рака. И пока тот еще не умер, он говорит: «Я не могу принять Бога, который позволил, чтобы это произошло». И теперь он безбожный, неверующий человек. Очень важно знать ответ на этот вопрос, как вы думаете? И обратите внимание, я не буду говорить в общем сегодня о том, почему есть зло в мире. Это может быть хорошая тема для следующего раза. Но моя тема сегодня конкретная. Почему плохое случается с плохими людьми, да? Ну, конечно, когда ты неправильное решение принимаешь, ты страдаешь. Есть закон причины и следствия. То есть я не этот вопрос поднимаю сегодня. Но вот конкретная тема. Когда есть хороший человек, праведный, можно сказать, невинный, который, ну, насколько он понимает, он не видит какой-то причины со своей стороны, переживает страдания, утраты какие-то, преследования, гонения, то есть зло какое-то переживает. И вот на этот вопрос я буду стараться дать ответ. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте прочитаем 2 Тимофею 3:12. 2 Тимофею 3:12. 2 Тимофею 3:12. Итак, здесь говорится: «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Как здесь говорится? Могут быть гонимы, возможно, будут гонимы, иногда будут гонимы. Нет, сказано, будут гонимы. Вы понимаете, что это даже обетование. Это обетование, которое есть в Библии. Вы стояли когда-то на таком обетовании? Господи, Ты сказал, что все, которые носят Твое имя, будут гонимы. Меня сейчас не гонят, поэтому, Господи, я прошу, чтобы это произошло. Нет, конечно, мы так не молимся. Но вместе с тем, это обетование. Это гарантия того, что если мы последуем за Иисусом Христом, то где-то, не кто-нибудь из нас, но все мы будем гонимы. Так или иначе. Поэтому вместо того, чтобы приходить, знаете, с Богом, с тем, знаете, что мы можем молиться: «Господи, Ты же знаешь, сколько я жертв принес, чтобы последовать за Тобой. Господи, я отказался от того, я мог бы учиться там, или мне пришлось оставить эту работу, или эти отношения с кем-то, потому что я последовал за Тобой, и почему ты допускаешь, чтобы я такое страдал, чтобы я так страдал? Это неправильное такое мышление, потому что Бог говорит, что если мы хотим последовать за Ним, нам нужно взять крест. И будет боль, будут утраты, будут трудности, и поэтому мы не должны здесь как-то заблуждаться. Почему же Бог это допускает? Почему так должно происходить? Я хочу обсудить с вами семь причин, почему Бог допускает, чтобы плохое происходило с хорошими. Первое. Бог допускает плохое случиться с Его народом для того, чтобы открыть свою доброту и свою милость. Вы, наверное, думаете, Бог что, использует боль для того, чтобы показать свою милость и доброту, что-то это не вяжется одно с другим. Кто из вас слышал такое, что ты не знаешь, что ты имеешь, пока не потеряешь? Иногда жизнь настолько хорошая бывает, настолько легкая, путь такой ровный, что мы воспринимаем это все как должное. Когда я лежал там в больнице, в комнате, в палате, я не мог двигаться, я не мог ничего сделать. И у меня во рту была эта трубка, я не мог даже дышать сам. Я лежал на спине, и затем у меня начало чесаться вот здесь. Ну что парализованный человек может сделать, если у него чешется нос? Я не мог говорить, я не мог ничего сказать. Я лежал там, и у меня чесался нос, и это просто меня с ума сводило. И я начинал там пытаться что-то там, какие-то звуки издавать, и меня кто-то подошел, спросил, в чем дело. Я не мог ничего объяснить. И вот какая мысль здесь, понимаете? Кто из нас в это утро проснулся и поблагодарил Господа за способность это делать? Иногда Богу приходится забирать что-то, чтобы мы поняли, насколько много нам дано. Когда мы можем почесать свой нос, то это благословение, понимаете? Но когда мы не можем ничего этого сделать, тогда мы понимаем, насколько мы зависим от Бога во всем. И Богу иногда приходится приходить и напоминать нам, чтобы мы не забывали, что все доброе, что мы воспринимаем как должное, это все от Бога исходит. И поэтому Бог позволяет, чтобы плохое происходило с хорошими людьми, для того, чтобы мы помнили, откуда приходит всякий добрый дар и совершенный. Римлянам 8:28, я думаю, что вы знаете, но Римлянам 8:28, здесь следующий принцип записан, как Бог действует. Римлянам 8:28 сказано, и мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть, по-другому можно это сказать, что во всем, что бы ни происходило, Бог будет все превращать в добро. Это не значит, что все, что с нами происходит, это добро, потому что иногда больно бывает и неприятно, но Бог может использовать это, чтобы извлечь, в конце этих переживаний что-то доброе, ко благу. То есть через все наши опыты и обстоятельства жизни, какими бы мрачными они ни были, мы можем увидеть руку Божью, если мы настроены на это. В своем опыте, я уже рассказывал, что я был в Миннеаполисе, в штате Миннесота, и когда меня везли по больнице, и так произошло, что больница, которая была вот в 10 минутах езды, была одной из ведущих центров в нашей стране по неврологии. То есть они имели все оборудование, для лечения моей болезни, даже лучше, чем если бы я был в Ломалинде у себя дома. То есть я не мог бы выбрать лучшие больницы. И я до этого никогда не был в Миннесоте. И не только это. За сутки до того, 24 часа до того, я сказал, что я был на GYC. И я находился в Теннесси, в городе Дейтон, Теннесси. Я там преподавал в Лоубрукской академии. Я жил там сам, дома, в сельской местности. У меня никого не было со мной. Соседи далеко. Я был за час езды до ближайшей больницы. Что бы произошло, если бы я заболел там? То есть всего за 24 часа до того. Я не знаю, что было бы. Более того, в то время я еще пользовался страховкой моих родителей, и она должна была закончиться через несколько месяцев. Не только это, я заболел во время GYC. Как часто вы заболеваете там, где 6 тысяч народа Божьего собираются вместе, чтобы помолиться за вас? Как часто Марк Финли есть рядом, чтобы совершить елей помазание для вас? И как часто молитвы за ваше исцеление транслирует телекомпания «Три ангела» по всему миру. То есть вы видите, что даже посреди тех всех утрат, которые я переживал в здоровье, кажется, что Господь все устроил так, чтобы это произошло в самом лучшем месте, с самыми лучшими последствиями. Знаете, ну, я так себе представляю в своем воображении, что сатана причиняет, он является причиной проблем, а Господь допускает. И Господь видит, что сатана собирается сделать, он пытается прикоснуться к моему позвоночнику, и Господь говорит: нет, подожди, давай посмотрим расписание. Ага, этот день не подходит, этот день не подходит, ага, хорошо, вот этот день. Этот день может быть. То есть Господь говорит, только вот в этих пределах ты можешь действовать. Доселе дойдешь и дальше не перейдешь. И я вижу, как Божья рука здесь видна во всем. И, конечно, у меня были друзья. Был Шурин мой, который врач. Еще один друг был мой. Он пришел ко мне. Он был невролог. То есть все, что происходило, когда мне нужен был кислород, то есть не было ни минуты, так чтобы мой мозг был без кислорода. То есть одно за другим, все было очень быстро. Кажется, Господь позволил, чтобы это произошло в самых лучших обстоятельствах. Итак, номер один. Бог позволяет, чтобы такое произошло, чтобы открыть свою благость и милость. Даже посреди боли и утрат мы можем видеть, что Бог с нами был. Если мы только научимся видеть это, если обратим на это внимание. Вторая причина, почему Господь допускает, чтобы Его народ страдал, чтобы научить нас молиться. Чтобы научить нас молиться. И обратите внимание, я не говорю научить нас, как молиться. Нет, просто научиться просто молиться. Кто из вас переживал что-то подобное, как я пережил? Знаете, жизнь шла хорошо. В общем-то, все замечательно было. Где-то там, знаете, все хорошо. Если взять иллюстрацию учебы, все идет замечательно, ты посреди семестра, экзамены еще далеко, знаете, и молитва, ну, молитва не так насущна. Но когда приходят проблемы, знаете, выпускной экзамен уже завтра, да, и все студенты молятся, потому что внезапно они вспоминают, надо молиться. Знаете, иногда мы забываем это все, и Господу приходится проводить нас через бурные воды, через какие-то трудности, чтобы мы не забывали молиться. Конечно, мы должны молиться, когда все хорошо, но иногда, знаете, хорошо, когда такие напоминания встречают. Иакова, пятая глава, стих 13, с него мы начнем читать. Итак, Иакова, 5 глава, с 13 стиха, здесь говорится: «Злостраждет ли кто из вас, пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы, Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. 15 стих. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». Итак, именно в болезни Господь призывает нас молиться. Я хочу обратить ваше внимание, здесь не говорится, что молитва веры исцелит болящего, потому что не всегда исцеление происходит, но сказано «восставит его Господь» или «спасет его Господь». И если соделал грехи, простятся ему. Очень важно это. Бог может спасти душу. Это не обязательно значит, что Он исцелит физически. Фактически, Марк Финли, когда он совершал елеепомазание, сказал что-то, что я не забуду никогда. Он говорит, Бог всегда желает исцелить свой народ. Ну, это вроде противоречит тому, что я только что говорил, да? Но вопрос когда? Когда Бог исцелит? Иногда Бог исцеляет мгновенно, чудесно. В другое время Он исцеляет постепенно, используя какие-то естественные средства, естественный ход событий. А иногда Он исцеляет в утро воскресения. То есть, если применить это к этому отрывку, понятно, что Господь восстановит, исцелит. По крайней мере, в воскресенье. И, конечно, моя мама стояла там и сказала, «Господи, Господи, пусть это будет номер один или два, но не три». Но мы должны научиться молиться. Бог хочет, чтобы мы молились, и Он позволяет, чтобы плохое происходило с Его народом. Книга «Великая борьба», 525-я страница, сказано, что часть Божьего плана дать нам ответ на молитву веры. И это то, что Он бы не дал нам, если бы мы не просили. То есть, о чем это говорит мне? Что бывает такое, что Бог не сделает того, что Он сделал бы, и мы до конца не понимаем, не сделал бы, если мы не попросим. И поэтому я могу себе представить, как Господь восседает на престоле, у Него есть все благословения, так или нет? И Он может открыть окна небесные и излить благословения до избытка. Но Он говорит, я не могу их дать, если ты не будешь просить, потому что я не буду навязывать их. То есть как сделать так, чтобы Он попросил? Ну, я не хочу этого делать, но мне придется допустить какую-то неприятность, чтобы мы вспомнили и начали молиться. Итак, второе. Бог хочет научить нас молиться. Я получил письмо, пока еще был в больнице, по электронной почте от моей знакомой. Вот что она написала. Она говорит, я услышала о внезапной болезни. Я была шокирована просто, как это внезапно произошло. И у меня появилась острая необходимость молиться за тебя. Я вам скажу, что мне тяжело было молиться последнее время. Мне казалось, что мои молитвы как-то выше потолка не поднимаются. Казалось, что это пустой ритуал какой-то. Но внезапно я начал молиться по-настоящему. Я не знаю, как вот в вашей жизни, но в моей жизни все поменялось. Я мог молиться теперь часами. Казалось, что Бог рядом со мной. Я никогда такого не ощущал, когда я молился теперь за свое здоровье. И я подумал, если бы я больше концентрировался на других, а не на себе, насколько полнее была бы моя молитвенная жизнь. И я благодарил Бога за то, что Он возродил мою молитвенную жизнь. И я увидел чудеса ответа на молитвы снова. То есть Бог позволяет, чтобы иногда плохое происходило с Его народом, чтобы научить нас молиться. И это то, что произошло в моей жизни и в жизни моей знакомой. Но это письмо просто иллюстрирует третью мысль. Третья причина, почему Бог позволяет, чтобы это происходило с Его народом. Для пользы других людей. Для других. Итак, для того, чтобы открыть Его милость и благость, для того, чтобы научить нас молиться, и также для других. Знаете, вот эта знакомая моя, она не понимала, что ей тоже нужно как-то возрождение в молитвенной жизни. Но благодаря мне это произошло. И я вам говорил уже раньше, я был студентом, я уже был студентом-преподавателем в Лаубрукской академии, я преподавал Библию учащимся, и те из вас, кто учился в школе, проходил библейский класс, знаете, всегда есть какие-то ученики, которые срывают уроки. Не все же обращенные в христианских учебных заведениях. Конечно, мы знаем это все. И я молился искренне за своих студентов, учащихся. И в один вечер я сказал: «Господи, сделай все, что угодно, чтобы спасти этих молодых людей. Даже если это болезнь, какое-то несчастье, катаклизм природный». Знаете, нужно быть внимательным, о чем ты молишься, потому что это произошло. После того, как я заболел, я должен был вернуться и преподавать после весенних каникул, там, на следующий семестр. И я не приехал, и все учащиеся спрашивали: «А где же нас учитель?» И внезапно они узнали, и они начали серьезно это все воспринимать. Мой друг Тим Ризенберг, он был лидером, проводил молитвенную неделю тогда, как раз в то время. И когда он приглашал студентов, чтобы они делились своим свидетельством, и они выходили один за другим и говорили: «Знаете, мы не верили в то, что Бог может так действовать, пока это с нашим учителем не произошло». И я и другой студент выходил и говорил: «Она была католичкой, она приходила на наши занятия, она писала реферат по учению Библии о аде, и затем после этого всего она засвидетельствовала, говорит, что она захотела стать адвентисткой. И она приняла решение быть верной Богу, и через несколько лет она попала в аварию, и сейчас она парализованная от пояса ниже, но она адвентистка, верная Богу до сих пор». Но есть, знаете, больше еще причин. Итак, иногда для пользы других, и эта польза может растянуться во времени. На прошлой неделе я был во Флориде, встретился там со знакомым. И я с ним учился еще в Гонконге, в школе, это уже давно было, в обычной школе. И мы потеряли связь друг с другом. И он всегда меня вспоминал по моему китайскому имени. И в 2007 году он жил во грехе тогда. Он вырос в церкви, он учился в адвентистских школах. У него девушка была адвентистка, но они жили вместе, они жили во грехе. И он жил с чувством вины, его совесть была беспокоена. Он, знаете, был актером извне, но внутри он понимал, что он живет во грехе. И на прошлой неделе он рассказал эту историю, я впервые услышал ее. Он медбрат, и он был медбрат тогда. И он говорит, что он решил совершить самоубийство. И он собрал все необходимые лекарства. Все там в ванне уже у него было, и он знал, что ему нужно сделать, чтобы совершить самоубийство. И ему родители позвонили и сказали: «Молись за твоего друга, этот друг, с которым ты в Гонконге учился тогда. С ним такое случилось». И он оставил свои планы, и он начал за меня молиться. И когда он начал молиться, за буквально следующие дни, чудесным образом желание совершить самоубийство начало у него пропадать. И несколько недель, месяцев прошло, он оставил эту девушку, он изменился полностью, и в следующем декабре он встретился со мной уже на GYC, и он рассказал мне эту историю. И он был удивлен, потому что он знал меня только по китайскому имени, но он еще знал о этом человеке, Алистер Хонг, но он не знал, что это я. Он слышал проповеди, и он потом узнал, что это я, Алистер Хонг. И он говорит: «Мы уже столько лет не виделись, но спасибо, что ты спас мою жизнь». Иногда Иногда Бог позволяет, чтобы плохое произошло с его народом ради пользы других. Вы можете и не знать об этом. Но на небе вы узнаете. И я славлю Бога за то, что я смог услышать эту историю буквально на прошлой неделе. И благословение продолжается теперь. Он теперь посвященный адвентист. Итак, три причины мы обсудили до сих пор, так? Что Бог открывает свою благость и милость к нам. Он хочет научить нас молиться, и иногда для пользы других Он это допускает. Четвертое, Бог иногда хочет продемонстрировать свою силу. Помните историю Лазаря? Я вспомню эту историю кратко. Помните, как она... Что там происходило? Лазарь заболел, и весть донесли Иисусу. Вместо того, чтобы идти к нему сразу, он ожидал. Он ожидал, пока Лазарь умрет и будет там уже гнить 4 дня в гробу. Иоанна 11:4. Иисус, услышав это, сказал, что это не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Человеческий. То есть у Иисуса есть цель какая-то. Он позволил событиям идти своим чередом. Иногда мы нетерпеливы, мы говорим: «Господи, уже и так плохо, уже надо что-то делать, Господи, Ты должен что-то сделать». Но знаете, от плохого идет еще к худшему. И это то, что происходит здесь в истории с Лазарем. То есть Иисус допустил, чтобы от плохого к худшему еще все пришло. Но предположим, что когда Иисус сразу же услышал и пошел бы к нему, и он бы исцелил Лазаря прикосновением или какими-то простыми средствами, или даже бы он бы просто сказал: возьмите там эхиноцею, активированный уголь, там, знаете, контрастную ванну. Что если бы он исцелил, вернее, Лазаря? Так, это было бы такой великой демонстрацией силы Божьей. Что больше бы поразило людей? Вот такое исцеление или воскресение из умерших? Представьте себе, ясно, да? Я думаю, что ответ простой. Что иногда Господь допускает, чтобы все стало так плохо, так тяжело, так безнадежно, чтобы никто не сомневался, что это Бог действовал. И в моем случае, помните, врачи сказали матери моей: «Сын вас, наверное, не выженет». Но даже если выживет, то мы не думаем, что он сможет восстановиться уже и выздороветь. И вот неделя или две произошло, я в больнице той же, я хожу, я общаюсь с медсестрами, ну так просто, чтобы поддерживать дружеские отношения. И тут врач заходит, тот же врач, и он резидентуру проходил, еще молодой врач. И моя мама смотрела так на этого врача, моя мама тоже медсестра, и она знает врачей, знаете, все такое. Но я не буду продолжать. И моя мама как бы смотрела на него и сказала: «Ну что вы теперь скажете? Что вы теперь скажете?» Ну, знаете, он молодой был доктор. И доктор как бы говорил, знаете, что: «Ну, он молодой, но это такое внезапное исцеление произошло». И моя мама с папой, да, так говорили. Ага, точно. Некоторые люди просто, ну, вместо того, чтобы воздать славу Богу, они воздают славу шансу, знаете, или какой-то случаю, можно так сказать, случаю. Но мы понимаем, что это не случайно было, что это было действие Божье. Итак, 4 причины. Бог позволяет, чтобы плохое происходило с его народом, чтобы показать свою милость, чтобы научить нас молиться для пользы других и чтобы явить свою силу. Пятая причина. Бог желает использовать эти опыты, чтобы открыть наш характер. Потому что задайте себе вопрос. Кто вы на самом деле? когда все идет не так, как вам хочется, когда все идет плохо. Знаете, мы счастливы, мы хорошо подстрижены, выглядим хорошо, замечательно в субботу, костюм, галстук, все у нас правильно, говорим, счастливой субботы, так? И мы возвращаемся домой, и что-то идет не так, и внезапно у нас рога вырастают, и хвост, знаете, и копыта, и начинается наша истинная сущность проявляться. Даже в Библии мы читаем, когда Иисуса взяли, там в Гефсимании истинная сущность учеников проявилась. Они до этого говорили, мы умрем за тебя, а тут они разбежались в страхе. А не так ли бывает с нами? Ну, подумайте об Иисусе. Вот. Когда характер Христа открылся самым явным образом? Когда он был младенцем в яслях? Я не думаю. Когда он принимал крещение? Когда он преобразился? Или же мы видим самое ясное представление о характере Христа на кресте? Когда он переживал самую острую боль? Когда он был разделен с Отцом? Когда самое мрачное и безнадежное время проявилось в его жизни, то характер Христа засиял самым ярким образом. Не так ли должно быть и с нами? Когда я был в больнице, я не мог нос почесать, я ничего не мог сделать, я стал роптать, я стал ворчать, я лежал там, знаете, я не могу помыться, тебя просто там какой-то губкой протирают, и я дурно пах, я сам это чувствовал. Но когда меня перевели из реанимации в обычную палату, и там медсестра была, она ждала меня там, и она, ну, все там, опрос делал, неврологический осмотр, она посмотрела на меня как-то так, знаете, вышла из палаты, и затем зашла обратно. И затем, тихо так, она говорит, а в какую церковь ты ходишь? Я говорю, я адвентист. Она говорит, серьезно? Она, знаете, как аж подпрыгнула, хлопнула в ладоши, говорит, я знала об этом, я знала, я понимала, что ты ненормальный. Я так говорю, это хорошо или это плохо? Она говорит, да, я адвентистка просто тоже. И я единственная адвентистка. И как только ты сюда поступил, я заметила, что что-то не так с тобой. Я подумал, ой-ой-ой. Что, имеешь в виду, что я воняю или что? Нет, я был шокирован. Хотя я сам роптал там, и все такое было. Но даже когда мы парализованы, даже когда мы неделю не мылись, когда мы унижены, как я, как истощены, я неделю не ел ничего. Но все равно, даже если мы в больнице на койке, даже и тогда, разве мир не должен видеть в нас Божий народ, Божьих людей, как Христос открыл себя на кресте? Не должны ли мы продемонстрировать христоподобный характер, даже когда мы проходим через такие болезненные испытания. Но часто в этих испытаниях мы видим, какие мы на самом деле. Так, мы видим свои недостатки, ропот свой. В книге «Служение и исцеление», страница 171, Бог в своем провидении приводит людей в затруднения. То есть разные сотруднения, разные трудности. То есть это болезненные опыты такие, чтобы они могли обнаружить в своем характере недостатки, которые были скрыты от них. То есть мы, видите, мы можем обольщаться, мы можем думать, о, да я довольно хороший человек, когда все хорошо. Но наступает какая-то ситуация, которая начинает провоцировать что-то плохое, и мы начинаем видеть, о, у меня здесь слабость есть. О, возможно, у меня здесь недостаток есть. И Господь открывает нам это. То есть, открывается у нас характер. Ну и Бог не оставляет нас, конечно, это шестая причина. Он открывает наш характер, и шестое, Он хочет, чтобы мы, чтобы наш характер улучшался, развивался. В то, 471-я страница это была, служение исцеления. Он исправляет эти недостатки и помогает человеку подготовиться к служению. То есть Бог открывает нам наши слабости только для того, чтобы мы возрастали в них и мы могли преодолеть их. В истории, знаете, все люди Божьи, все святые Божьи, Моисей, Илия и так далее, прежде чем они могли выполнять служение, которое Бог хотел им доверить, им нужно было пройти испытание страданиями. Некоторые из них были очень, очень большие страдания, и Бог допускает. Почему? Потому что это наилучшая школа для обучения нашего, чтобы нам можно было больше доверить, больше ответственностей, чтобы мы могли совершить великие дела для Него. На той же странице книги «Служение исцеления», 471 страница, говорится, «Трудности и испытания, избранные Богом методы дисциплины, и это назначенные им условия успеха». Итак, кто из нас хочет быть успешным? Я не вижу много рук, потому что вы знаете, что я скажу дальше. Есть только один путь к успеху – через испытания, через препятствия, через боль, через страдания. Бог понимает, что это единственный метод, как мы можем усвоить определенные уроки. И поэтому Он допускает это. Но есть здесь и обетование. Я продолжаю читать. Тот факт, что мы переносим испытания, говорит о том, что Господь Иисус видит в нас что-то драгоценное, что Он хочет развить. Если бы Он ничего не видел в нас ценного, то Он бы не тратил время на наше очищение. Он не бросает в печь или в горнило испытания какие-то обычные камни. Он драгоценные только бросает. Переживаете ли вы сейчас боль, возможно, страдания, испытания в жизни, трудности в жизни? Это не говорит о том, что Бог не заботится о вас. Наоборот, это говорит о том, что Бог заботится о вас. То, что вы переживаете сейчас, огонь испытания, показывает, что вы ценны для Бога, чтобы возродить вас. Если бы вы были бесполезны, Бог не тратил бы время на вас. Но тот факт, что вы ценны для Него, говорит о том, что Он хочет нас очистить. И очищение возможно только единственным способом. Все, кто желают жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. То есть будут иметь гонение одного или другого рода. Итак, шестая причина. Бог хочет развить характер, чтобы очистить нас и подготовить нас к большему служению, к большему доверию от Него. Итак, шесть причин мы рассмотрели до сих пор. Первое. Бог хочет открыть свою благость и милость. Второе. Научить нас молиться. Третье. Бог хочет сделать это для пользы других людей. Четвертое. Для того, чтобы явить свою силу. Пятое. Чтобы открыть наш характер. И шестое. Чтобы очистить наш характер. И седьмое. Седьмая причина, наверное, наиболее важная из всех. Иногда Бог позволяет, чтобы с Его народом произошло что-то плохое для своих целей, для своих божественных целей, суверенных целей. Возможно, есть какая-то причина, которая больше, чем мы даже можем понять, способны понять. Возможно, только Бог понимает, мы не поймем, даже если бы нам рассказали. Ну, позвольте мне объяснить это таким образом. Мы живем в великой борьбе. Есть зло в этом мире. Есть то, что мы не видим. Мы не видим и не понимаем. Есть то, что Богу нужно делать. для блага Вселенной. И мы не можем это понять до конца. Я слышал однажды историю об одном... Об одной знакомой, у нее был сын маленький, она готовила на кухне, у нее большой нож был, и она резала там что-то. И когда она отвернулась, и ее мальчик, я не знаю, сколько ему, 5-6 лет было, 4 года, может быть, залез на стол, и у него большой нож в руке был. Он не стоял как-то уверенно так. И он стал на столе, он держал этот большой нож. И хорошо, что мама не паниковала. Она увидела эту ситуацию, и она понимала, что ей нужно действовать быстро. И она сказала: «Даниэл, дай маме». «Нет! Нет! Так, это мой!» Так он говорит. И она сказала так более настойчиво: «Дай мне нож». И он сказал: «Нет». И она медленно подходит к нему, и она хватает его, она вырывает нож из его рук. И все вы, женщины, наверное, знаете, да, вы бы сделали так, вздохнули. Но что этот ребенок думает? Он начинает плакать: «Гонения, преследования, страдания! Как ты могла такое сделать? Мама такая нехорошая, плохая. Она забрала, я тут стоял с ножом, она меня забрала, плохая мама». Но те из нас, кто больше понимает, вы понимаете, что иногда приходится причинить боль для того, чтобы предотвратить еще большую проблему. Также и Бог Небесный, Он видит больше, чем мы видим. А мы, как маленький ребенок с ножом, стоим на столе. Иногда Бог позволяет какие-то болезненные ситуации, чтобы с нами произошли, чтобы выхватить этот нож из наших рук. И, возможно, даже Он хочет предотвратить не какое-то зло в нашей жизни, а, может быть, что-то во Вселенной. Мы не понимаем этого, но мы должны в общем понимать, что есть Бог, который больше нас, знает больше, Он больше любит, Он больше понимает. Есть история одна в Библии, которая иллюстрирует этот момент. Помните историю Иова? Слышали когда-то проповеди о страданиях христиан? Они всегда обычно сопровождаются воспоминаниям истории Иова. Помните, как он был человеком справедливым, непорочным и так далее, и с ним происходит все такое. Причина страданий была не Бог, конечно же. Но в конце, помните, Бог является в ветре ему, и он говорит: «Иов, подвяжи свои чресла и отвечай». И Бог задает ему множество вопросов. И, конечно же, Иов не может не ответить на них. Да, он... Ну, он там начинает спрашивать такие вопросы. То есть он задает эти вопросы, и ни на один из них Иов не может ответить. И именно для этого Бог задает эти вопросы, чтобы показать Иову, что ты не понимаешь, ты не знаешь все. И в конце этой истории вы понимаете, что Бог так и не объяснил Иову, что произошло. Бог не объяснил ему, что вот сатана пришел на небе, он обвинял меня в этом и в этом, и мне нужно было отвечать, и он тебя вспомнил, и мне нужно было показать ему, что такое праведность по вере и так далее. То есть Бог не объясняет. Он просто задает ему множество вопросов и говорит: если ты знаешь ответы на эти вопросы, то можешь задавать вопрос и об этом. И в конце концов Иов говорит: Господи, я понял, все, что ты решил, это будет мне во благо. Потому что я понимаю, что у тебя есть свои божественные цели, которых мы не понимаем. Но у нас есть преимущество заглянуть туда, за завесу, и в общем понять, а что бы произошло, если бы Иов сдался, если бы он пошел на грех, Вы понимаете, что Божье правление, там, его репутация была, и она зависела от одного человека. Он сказал сатане: «Я перед всем вселенной заявляю, что Иов останется верным, он не согрешит, и он останется праведным и справедливым и непорочным, что бы ты ему ни сделал». Представьте себе, Бог такое сказал, а если бы Иов не справился? Вы понимаете, какой был бы Бог тогда в глазах всей вселенной? И вместе с тем, Бог не объяснял все это Иову. И поэтому вот здесь мысль в чем заключается. Если вы проходите страдания, возможно, есть божественная причина. Возможно, Бог Небесный полагается на вас, чтобы доказать Вселенной, что вы, возможно, этого не понимаете, но это важно в какой-то момент в великой борьбе. Вы важны в Божьем плане, даже если вы не видите в этом никакого смысла, потому что у Бога есть свои божественные цели. Библия говорит: мысли Его не наши мысли, и пути Его не наши пути, и пути Его выше намного. Опять же, в книге «Служение и исцеление», страница 471, второй абзац, здесь говорится, что Бог никогда не ведет свой народ таким путем, который бы они не видели, то есть который бы они не избрали. Они бы сами избрали этот путь, если бы они понимали его. То есть Божий путь самый лучший. И нам нужно покориться Ему. Итак, семь причин, почему Господь допускает, чтобы Его народ страдал в горниле страданий, чтобы явить свою милость и благость, чтобы научить нас молиться, для пользы других, для явления своей силы, для того, чтобы открыть наш характер, чтобы очистить наш характер и для своих божественных целей. Несколько лет назад я услышал историю о одном китайском миссионере. В Китае он был. И в то время ему было где-то 60 с лишним. Он был верным миссионером, раз 40 его бросали в тюрьму, его избивали много раз. Его тело просто было все в шрамах от тех ударов, которые он получил в тюрьме. Но всякий раз, когда его выпускали, он возвращался к миссионерской работе. И однажды он был в одном доме бедных людей, и они были в... Они все спали вместе один на другом, очень близко друг к другу. И посреди ночи человек, которому он пришел, он услышал, как этот человек кричит во сне, миссионер кричит во сне. И они проснулись, и этот человек, с которым он проводил библейские уроки, новообращенный, спрашивает: «Все нормально с тобой?» Он говорит: «Да, да, все нормально». Говорит: «Мне только сон приснился. А в этом сне я видел Иисуса, грядущего на облаках небесных. И я видел, как облака расходятся, и Он на престоле сидит. И все теперь исполнилось, что мы ожидали. Но Иисус остановился. Он остановился посреди пути, и Он спросил каждого из нас: кто из вас носит шрамы мои? Кто из вас носит шрамы мои? Кто из вас носит шрамы Иисуса?» И он закатил свои рукава и сказал: «Я ношу, у меня есть раны, раны Иисуса». Этот пожилой человек вскоре умер, но он не просто умер в надежде на воскресение, он умер со шрамами Иисуса. И Библия говорит, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Но в книге «Служение и исцеление», 478 страница: «Из всех даров, которые небо может дать нам, общение со Христом в Его страданиях», то есть когда мы разделяем Его страдания, это самое большое доверие и самая большая честь. Я хочу носить раны Иисуса, а вы? Не потому, что мне нравится это, мне боль нравится. Нет, не потому. Для того, чтобы я подготовился к пришествию Христа. Знаете, как солдат Христа, я буду иметь раны. И я хочу оставить свидетельство, что я буду верным, несмотря на последствия. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны за то, что Ты Бог, который творишь чудеса. И мы знаем, что Ты способен исцелить и даже предотвратить несчастья и болезни. Но мы благодарны за то, что Ты видишь больше картину, и Ты заботишься о нас, и Ты позволяешь, чтобы с нами что-то произошло для нашего же блага, Господи. И мы посвящаем себя Тебе. Дай нам веру, подобно вере Иова, чтобы мы оставались верными Тебе, даже когда мы полностью не понимаем. Веди нас, Господи, с этого места. Дай нам мужество проходить испытания, которые грядут в нашей жизни. И дай нам успех, Господи, чтобы встретить их с успехом. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.